Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» Людмила Нарусова, член Совета Федерации, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. А вопросы Людмиле Нарусовой задают корреспондент «Эхо Москвы» Инесса Землер и шеф-бюро испанского агентства «Эфе» в России Мигель Бас. Ну что, здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, Людмила Борисовна. И, естественно, мы поговорим прежде всего о том, чем вы занимаетесь сейчас в Совете Федерации, потому что тема острая, сейчас очень много говорится о том, как собираются менять закон о средствах массовой информации, как сейчас вообще власть взаимодействует с масс-медиа. Мы, скорее всего, конечно же, выйдем за рамки этой темы, но до того, как мы вообще начнем этот разговор, что называется, тема покатится, биография нашего гостя.
Людмила Борисовна Нарусова родилась в Брянске, закончила Ленинградский университет, окончила аспирантуру Института истории Академии наук, была доцентом кафедры истории. В 1995 году была избрана в Государственную Думу по списку движения «Наш дом Россия». Была депутатом Госдумы до 1999 года. С 2002 года член Совета Федерации России от Республики Тыва. С 2006 года председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Ничего не переврали?
Нет, все правильно.
И специально сделали коротко, потому что хотели сохранить время для разговора. Коллеги, ну что, пожалуйста, Инесса Землер.
Людмила Борисовна, ну, первый вопрос. Наш действующий закон о средствах массовой информации с 91 года, он работает. Работает ли?
Работает, но я бы сказала однобоко. Закон воистину по-русски, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Когда нужно принять какие-то меры к средствам массовой информации, когда нужно внести поправки, ну, скажем, под предлогом борьбы с терроризмом, под предлогом борьбы с экстремизмом, то его применяют очень охотно. Когда же нужно обуздать недобросовестных журналистов, я прошу прощения, что я вот на вашей территории говорю, но такие тоже есть, и не мне вам об этом говорить,
вы
прекрасно это
говорят.
Понимаете, да, то его действие весьма и весьма ослаблено, потому что для тех журналистов, которые понимают свободу слова как вседозволенность и возможность писать что угодно без всякой ответственности за достоверность этой информации или недостоверность, тогда это как-то очень либерально применяется в правоприменительной практике закон. Поэтому вот вы начали с того, что сейчас готовят поправки, хочу сказать, что их готовится как бы два пакета поправок. Один, наверное, именно это вам известно, это идет, как часто у нас идут такие законодательные инициативы от партии «Единая Россия» в Думе, эта группа под руководством Олега Морозова подготовила поправки к закону, которых более 60% из ныне действующего.
То есть
таким образом, по сути дела, это новый закон под видом вот таких поправок. И одновременно, и я очень благодарна Михаилу Федотову, председателю Союза журналистов и одному из авторов ныне действующего закона, потому что ныне действующий закон писал и мой муж Анатолий Александрович Собчак, и, кстати сказать, этот закон был еще в Советском Союзе в 91-м году. Даже трудно себе представить, и многие, я позволю себе все-таки вот историк во мне сидит, дать историческую справку, два, на мой взгляд, основополагающих закона, которые еще в недрах Советского Союза были приняты теми самыми первыми демократическими депутатами, это закон о въезде и выезде, благодаря которому мы сейчас свободно можем ездить по всему миру, и закон о средствах массовой информации. Я прекрасно помню ту борьбу, которую оба эти закона должны были преодолеть для того, чтобы увидеть свет. Потому что я помню, как Собчаку приходилось Михаила Сергеевича Горбачева убеждать, что если мы откроем ворота, и люди поедут смотреть мир, не факт, что все они там останутся. И вот прошло 20 лет, и мы понимаем, что массовые эмиграции не случилось. Mm-hmm. То, чего боялись наши силовики, наши хранители устоев и так далее, что если примем закон, что как это так, человек может куда-то выехать. Та эмиграция стабильная, которая была, скажем, еврейская эмиграция, поволжских немцев в Германию, она, собственно, программирована mm-hmm. была. А в массовом масштабе страна не обезлюдила.
Людмила Борисовна, вот заговорили мы о поправках. Я вычитала, на мой взгляд, совершенно удивительную информацию на сайте News.ru Израиль. Я не откажу себе в удовольствии ее процитировать. 4 депутата израильского Кнессета вносят в свой израильский закон о средствах массовой информации поправку.
Я уж решила, что в наш. Хорошо,
нет,
что вы уточнили.
Пока в свой. Вносят поправку, которая обязывает журналистов брать комментарии у тех лиц, о которых идет статья в их публикациях. На ваш взгляд, чем может быть продиктована вот такая поправка в Израиле?
Вы знаете, я думаю, что эти депутаты Кнессета выходцы из России или Советского Союза. Вот у меня почему-то есть такое предчувствие. Может быть, я ошибаюсь, но у меня сразу возникла такая параллель. Может быть, им был знаком цензурный устав 80-х годов XIX века, написанный Александром II, где как раз была, в цензурном уставе была такая новелла. Ежели газета собирается писать о каком-либо гражданине, то, супротив этой статьи, должна быть написана другая, где этот гражданин должен откомментировать то, что про него хотят написать.
Простите, гражданин должен откомментировать?
Я вам сейчас говорю об уставе, который был написан в период великих реформ Александром II.
Одну секундочку. Дело в том, что я вот немножко... Может быть, что-нибудь не понимаю, но мне кажется, что это как раз очень справедливая вещь.
Абсолютно, потому
мне кажется,
что я
мне
вам
кажется,
сейчас приведу конкретный пример, что называется, на собственной шкуре. Вы, наверное, следите внимательно за средствами массовой информации, где сейчас, знаете, у нас кампания «Борьба с посещаемостью в Думе и в Совете Федерации».
За посещаемость.
Да, борьба за против прогульщиков. И как часто бывает в период кампанейщины, разные интересы у тех, кто составляет вот эти проскрипционные списки, кого там нужно, вот кто прогульщики. И туда идут люди, которые действительно хронически...
Людмила Борисовна, вы прогульщица?
Да.
По этому списку, да.
И я в этом списке с удивлением открыла независимую газету, которую я уважаю, независимую газету, «Аргументы и факты». И вдруг я вижу себя в числе прогульщиков. За 8 лет работы в Совете Федерации я пропустила 3 заседания по болезни за 8 лет.
Это как раз те заседания, когда шел мониторинг.
Не знаю. В том числе одно в связи со смертью отца. Я как раз самый активный по посещаемости и по выступаемости в Совете Федерации. И вдруг я оказываюсь, я начинаю выяснять эту историю. Оказывается, кто-то где-то... Вот взяли, что называется, контрольная закупка. Какие-то 2 заседания. Вот кто там был? На одном заседании я, как член российской делегации, была в командировке на ОБСЕ. На втором заседании находилась делегация, где было 5 других членов Совета Федерации, но взяли только мою фамилию, в Китае, на форуме российско-китайских женщин. И в ОБСЕ была в составе делегации из 5 человек, но взяли только мою фамилию, видимо, просто на слуху, поэтому хотелось показать. И когда я стала это выяснять, я спрашиваю у журналиста, но прежде чем вы дали эту информацию, статья закона о средствах массовой информации, ныне действующая, предусматривает, что журналист обязан проверить достоверность сообщаемой им информации. Что вам стоило? Поднять трубку? Ну, не мне даже, потому что я заинтересованное лицо, и я могла бы, как вы, наверное, подумали бы, могла соврать, чтобы себя обелить. Позвонить официально в приемную Миронова, в наш орготдел и сказать, вот на этих заседаниях Нарусова по уважительной причине или не по уважительной отсутствовала, вам бы дали официальную информацию. Но вы же не стали это делать. Поэтому в данном случае наши коллеги из Израиля отчасти правы, как был прав и Александр II.
Я хотел бы, чтобы мы не ушли от темы сравнения вот этих двух пакетов поправок, потому что вы сказали очень важную вещь, что в случае принятия единороссовского пакета поправок закон на 60% будет перелопачен. Поясните немножко подробнее, вот что меняется в связи с вашими предложениями, которые вы тоже подготовили, и что меняется в связи с предложениями «Единой России».
Вы знаете, наши предложения связаны, по сути дела, только с двумя вещами. Дело в том, что когда писался ныне действующий закон 91-го года, были печатные издания и телевидение, радио. Не было электронных средств информации и коммуникации, не было интернета. Не было интернет-изданий, которые сейчас в правовом смысле не определены как статус. Это интернет-газета или это интернет-издание, или вот правовой статус этого не определен. И, естественно, просто потому что этого не было по техническим причинам. Поэтому мы предлагаем разработать систему, причем мы не будем это делать келейно где-то, но с интернет-сообществом, с провайдерами, с теми людьми, кто этим профессионально занимается и пользуется, определить правовой статус, потому что ведь не секрет, что интернет-издания некоторые превратились просто, извините, в помойку, где можно написать любую гадость про любого человека, но ответственность за это, так как это не средство массовой информации, и это не подпадает под закон о средствах массовой информации, нет никакой. Это первое. Второе, распространение в этих изданиях, ну, скажем, детской порнографии, призывов к террору, ксенофобии, антисемитизма и так далее, и так далее. Тоже это не подпадает под уголовное законодательство даже, потому что это не определен правовой статус такого издания. И, наконец, то, что заполонило буквально наше поле информационное, это вот пресловутая желтизна. Здесь хочу сказать, что ежедневно, ежечасно мы встречаемся с грубейшим нарушением, даже не нарушением, а попросту игнорированием двух статей Конституции. Статей, которые есть в разделе «Права и свободы наших граждан». Статей, которые должны быть основополагающими вообще в государстве, которое претендует называться правовым. Это статья 23 и 24. Вот у вас на мониторе они есть. Прочтите, пожалуйста.
Да, совершенно верно. Тут говорится о том, что каждый имеет право...
Нет, процитируйте, пожалуйста.
Да-да-да, я про это и говорю, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Вот мы приходим к тому, о чем вы меня спросили. Открываете газету. Наташа Королева беременна. Еще что-то. Понимаете, я уж не говорю про медицинские тайны. Кто чем из известных людей болен, какие у кого диагнозы. Попал Караченцев в трагедию. В больницу постоянно там или кто-то все время пишут его медицинские подробности. Какие пластические операции сделали, какие звезды и так далее. Это частная жизнь, которая охраняется Конституцией. Нет в нашей практике ни одного случая, чтобы журналист, готовя такой какой-то потрясающий сенсационный материал, обратился бы к человеку и сказал: вообще, а можно я напишу о твоем диагнозе, о твоей операции, о твоем разводе.
Здесь есть одна маленькая деталь, Людмила Борисовна. Дело в том, что для этого нужно дать юридическое определение частной жизни.
В том-то и дело. Вот это и есть прореха в законодательстве, который очень легко пользуется. Это во-первых. А во-вторых, вот вы поднимаете руку, и я так понимаю, что вы сейчас будете говорить о европейском опыте и о европейских конвенциях, о том, что есть понятие публичный человек, а вот публичный человек вроде бы не имеет права на частную жизнь. Еще Черчилль говорил, политик живет в стеклянном доме. Но если какие-то вещи, касающиеся в частной жизни человека, могут представлять общественные интересы политические, это одно. А когда эта речь совершенно не касающаяся его политической деятельности, это совершенно другое.
Я напомню, это программа «Лицом к лицу». В гостях у нас Людмила Нарусова, и задают ей вопросы корреспондент «Эхо Москвы» Несса Землер и шеф-бюро агентства «Эхо» в России Мигель Бас. Мигель, пожалуйста.
Да, у меня уже несколько вопросов накопилось на протяжении
этого разговора. Но я еще не ответила на разницу двух наших законопроектов. Давайте я вам отвечу, а потом мы вернемся к этой теме.
Да, конечно.
Давайте не забудем.
Да, но у меня легкое замечание.
Да,
отношение по последней теме, безусловно, публичный человек. Дело в том, что если этот публичный человек... В случае политики это более-менее ясно. А когда это касается всех наших звезд, которые, в общем-то, и живут за счет и своей внешности, и своих скандалов, которые они с удовольствием используют для продвижения своего имиджа, сами разжигают. И в общем-то, получается, что это можно, а когда их можно вывести на чистую воду, нельзя, это тоже получается неуравновешенно. Но мой основной вопрос был, я хотел вас спросить по поводу все-таки этого проекта закона. Вы не боитесь, что будет хуже? Вы не замечаете, насколько,
боюсь,
в общем-то, за сейчас это время распоясалась бюрократия? И мне кажется, что впору, честно говоря, защищать уже СМИ. Потому что, ну вот вы сказали, позвоните проверить. Я могу сказать, вот где-то недели две назад мы пытались получить информацию пресс-службе как раз этой федерации. Это невозможно. Это просто невозможно. Если они не хотят давать информацию, им плевать на закон, что они вроде бы обязаны ее давать, они ее не дают.
Вот здесь у нас общие интересы, и я готова стать вашим союзником и даже сообщником. Что касается вашего замечания. Понимаете, есть такая практика, действительно, особенно в шоу-бизнесе, когда подзабытые голливудские звезды идут в супермаркет, воруют там какой-то товар только для того, чтобы о нем вспомнили, написали в газетах, скандал, о нем вспомнят. Если звезда хочет этого, если он хочет, он или она хочет, чтобы все обстоятельства личной жизни раскрывались, ради бога, это его право. Но если это делается, особенно если касается медицинских вещей, каких-то вещей, связанных с здравием, я вам приведу конкретный пример. Вот я лично в этом участвовала. Любимый нами актер Александр Абдулов. Я была на судебном процессе, который он затеял против одной очень популярной желтой газеты, не хочу ее называть, чтобы не делать ей рекламу, которая опубликовала на первой полосе, на обложке даже, какую-то фотографию женщины такой бомжеподобной о том, что вот у нее есть ребенок от Абдулова, а вот он негодяй, там его не содержит. И, естественно, Абдулов в ужасе обратился в суд за защитой своей чести и достоинства. Оказалось, что дама якобы отказалась давать анализ крови ребенка на ДНК по религиозным соображениям, хотя Абдулов был готов это сделать. Его коллега Лена Проклова, мы вместе с ней были в процессе, говорила, что в это время как раз она с ним была почти 24 часа в сутки, потому что они вместе были на съемках, и никакого романа, все друг про друга актеры знают, что у кого на стороне во время съемок, не было, и она готова была это, она свидетельствовала это в суде, журналисты увильнули, потом, как я понимаю, оказалось, что эта женщина вообще была так, просто ей сказали, дай нам жуткую сенсацию, и они использовали даже сам процесс этот для дальнейшего своего пиара, ах, в следующем номере газеты читайте там сенсационные подробности, тра-та-та-та-та. И я вам скажу, я это наблюдала и общалась с Александром Гавриловичем, ту латентную форму болезни, которая у него была, это разожгло, это вот несовершенство нашей судебной системы, вот эта безапелляционность и просто кощунственная наглость журналистов, которые готовы были на нем делать себе тиражи, его доконало. И у него после этого началось то тяжелое сечение болезни, которое привело к трагическому концу.
Но вы не боитесь, что...
Вот кто за это ответит?
То, что сказал Мигель, то, что примут для защиты вот в таких случаях, а использовать будут для защиты совсем в других.
Боюсь. Поэтому, вы знаете, здесь уже вот и ваше журналистское сообщество должно какую-то...
А что вы сделали в законе для того, чтобы этого не было?
Я вам скажу. Не только в самом законе о средствах массовой информации. Хочу обратить ваше внимание, и пользуюсь этим случаем, что сейчас в Госдуму введены так тихой сапой под видом поправок в административный кодекс. Понимаете? Это вот закон о средствах массовой информацию у всех сразу стойко. А вот административные правонарушения – это штрафы и так далее. Так вот, под видом поправок в административный кодекс введены поправки, по которым, скажем, органы ФСБ могут допрашивать журналистов, могут изымать материал из уже готовящихся к выпуску изданий, если они будут усматривать в нем экстремистскую направленность. То есть, по сути дела, они будут подменять собой судебную систему. И мы категорически против этого. Вот такими шагами мы пытаемся обезопасить, хотя это очень трудно. Если вы поднимете архив, и вы посмотрите мои выступления в Совете Федерации, когда принимался ряд пакет антитеррористического законодательства, мы все прекрасно помним, что было и в Беслане, и на Дубровке, как поспешность журналистов дать какую-то сенсацию могло сбить планы людей, которые подавляли террористов и готовили организованный план. Вы помните эту ситуацию? Вот я тогда категорически выступала против нормы, которую тогда предлагали силовики, перлюстрации писем, потому что вот во всем районе, где есть террористическая опасность, перлюстрация писем. Так можно зайти действительно очень далеко, и нужно очень тщательно. И вот я, например, свою функцию видела именно в этом. Другое дело, что Дума это принимает, мы уже как промежуточный фильтр Совета Федерации перед этим. Но все, что можно, мы делаем. Теперь давайте все-таки вернемся к этим двум законам. И такая опасность, я вас очень хорошо понимаю, и я тоже ей этим очень обеспокоена. Такая опасность есть, потому что, как часто у нас бывает, правильные ограничительные меры часто оказываются репрессивными и направленными как раз не против недобросовестных журналистов, не против тех, кто использует, что называется, нет ничего святого, как вот в случае с Абдуловым. Под терроризм, под экстремизм можно подвести все что угодно. Я вам приведу один пример. Избирательная кампания расклеивается, как обычно, на билбордах фотографии или там изображения кандидатов. Вот мне пришлось заниматься с одной ситуацией, когда в большом городе на изображение одного из кандидатов, действующего руководителя города, а он был, увы, лысый. Ну вот совершенно круглая лысая голова. Один шутник написал такое крепкое русское слово из трех букв. Ну, хулиганство. А его обвинили в терроризме, в экстремизме, потому что человек – носитель государственной власти, этот самый вот
руководитель. Не может ходить с таким словом на лбу.
А раз он носитель власти, значит, вот
надругательство.
Это уже, понимаете? И вот законодательно закреплять такие нормы и подгонять под экстремизм, элементарное хулиганство. Я согласна, что этого нельзя делать публично, самый большой стенд в городе с таким. Да, но это хулиганство, это штраф. Но ведь, понимаете, в правоприменительной практике, когда у нас законы пишутся таким образом, а мы пытаемся это отслеживать, но, повторяю, это не всегда в наших силах, что можно применить и так, если это «за», и так, если это «против». Это очень трудно. Но мы постоянно над этим вот сражаемся, можно даже сказать.
Ну что же, о том, что будет в новом законе, видимо, будет меняться закон о СМИ, а также о многом другом, в частности, о том, что было в Санкт-Петербурге в 90-е и в 2000-е, мы поговорим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Обучение в течение всей жизни. Новые знания для новой работы. Бизнес, государство, образование. Кто возьмет на себя ответственность за будущее российской экономики? Соответствуют ли получаемые знания требованиям современного производства? Об этом в классном часе «Свободы» в воскресенье 13 июня в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев отрицает причастность к беспорядкам в стране и призывает приложить все усилия для прекращения кровопролития. Ситуация на юге Киргизии вновь обострилась как в Ошской, так и в Джалалабадской области. По последним данным, жертвами беспорядков, продолжающихся с 10 июня, стали свыше 80 человек. Более 1000 пострадали. Пакистан заявляет, что по меньшей мере один гражданин этой страны был убит и 15 взяты в заложники смерти в результате беспорядков в городе Ош на юге Киргизии. Президент России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения Виктора Черкесова. Главой ведомства назначена Надежда Синикова. На Украине в городе Кривой Рог в результате взрыва на шахте Орджоникидзевской в воскресенье погиб один человек. Как сообщает Интерфакс, взрыв произошел во время подрывных работ на глубине 450 метров. На месте работают спасатели. Во Владикавказе убит известный боксер, призер крупнейших мировых первенств Хетак Казаев. В дагестанском городе Дербент неизвестные убили двух милиционеров. В Махачкале при взрыве гранаты пострадали три человека. Более 90 сторонников оппозиции задержаны за минувшие сутки в Иране, сообщает иранское агентство ИРНА. В то же время власти заявляют, что серьезных инцидентов и акций протеста в Иране не было. 12 июня исполнился год со дня президентских выборов, на которых победил Махмуд Ахмадинеджад. Оппозиция обвинила власти в подтасовке результатов голосования. В Словакии правящая социал-демократическая партия СМЕР одержала победу на выборах, но большинство мест в парламенте получат правоцентристские партии. Президент Афганистана Хамид Карзай и командующий силами НАТО в этой стране генерал Стэнли МакКристал прибыли в Кандагар. В Бельгии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. В апреле правительство страны ушло в отставку.
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович и наш гость Людмила Нарусова. А вопросы ей задают Инесса Землю с «Эхо Москвы» и Мигель Бас из агентства «Эфе». Ну, что ж, давайте я бы хотел спросить немножко уже в другую сторону, потому что, конечно же, было бы странно, если бы мы не поговорили о человеке, с которым связаны последние 10 лет в России, самым непосредственным образом развития России. А у вас-то связано гораздо больше, потому что вы его знаете гораздо дольше. Вот я хотел вам задать вопрос о Владимире Путине. Как вы считаете, так вот да или нет, ему нужно пробовать еще раз стать президентом?
Почему нет? Да. Я считаю, что почему нет? Это конституционное право любого гражданина страны.
Нужно ли? Я спросил, вот как вы считаете, будет ли уместно?
Я думаю, что это вопрос в такой именно формулировке, который может ответить на этот вопрос только он сам.
Ну вот вы знаете их обоих, и Путина, и Медведева.
Да.
Хорошо, Медведеву нужно идти на второй срок?
Тоже нужно.
Вы предполагаете соревнования между ними?
Нет. Я уверена, что нас не поставят перед таким выбором.
Хорошо, тогда вы отвечаете сейчас кратко, ответьте развернуто, я вас по-простому попрошу. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Она же очень запутанная, она психологически сложная, она политически сложная.
Вы знаете, я бы сказала, только запутанность заключается только в психологическом. В психологическом и, я бы так сказать, морально-этическом плане. Что касается политического, правового, конституционного, здесь нет никакой запутанности. Что называется, пост сдал, пост принял. И выборы – это действительно волеизъявление граждан. Хотя в последнее время это больше становится соревнование политтехнологов, но тем не менее, так сказать, если мы говорим о результате, это все-таки граждане. И в том случае, если даже оба пойдут на выборы, что для меня лично практически исключено, я думаю, все равно определять будут граждане, а не те политтехнологи, которые будут стоять за каждым из них. А в психологическом, ну, я думаю, что они сами между собой разберутся.
А вы допускаете появление какой-то третьей фамилии вот в этом списке, в этом коротком листе кандидатов?
Допускаю только как технологическую.
То есть не принципиально, что именно это за фамилия, да? Конкуренция возможна?
Нет, ну, конкуренция возможна, но
реальная
именно как технологическую. Нет, думаю, что нет.
А вот...
Но, повторяю, у меня почему-то сложилось впечатление, что мы не будем поставлены перед таким выбором между двумя.
Мигель Бас, пожалуйста.
Вы имеете в виду, что этого не позволит? То есть нет, даже такого выбора не будет?
Нет, почему? У нас выбор будет. Я думаю, будет 3-4 кандидата. Но пойдет на пост президента кто-то один из них кандидатом.
Ну хорошо, а у вас-то есть предпочтения?
Вот вы знаете, для меня лично это будет самый трудный выбор.
Компания-то еще не началась,
поэтому,
вы можете
поэтому
сказать.
Пока, да.
То есть вам будет проще, если они все-таки разберутся между собой для начала?
Ну, конечно.
Вот скажите, для меня очень серьезным вопросом с давних пор, с момента, когда я узнал, кто является заместителем Анатолия Александровича по внешним экономическим связям, стоит вопрос, почему Собчак выбрал Путина?
Объясню.
Потому что, честно говоря, на мой взгляд, очень трудно найти двух настолько разных людей.
Абсолютно. Они сошлись, огонь и пламень, лед и камень, как там у Пушкина. Вы знаете, да, это действительно так. И я знаю Владимира Владимировича 20 лет, и Анатолия Александровича более, еще больше, 30, более 30. И если сравнивать психофизические, психофизиологические характеристики, психоэмоциональные, вообще, если сравнивать их как личности, действительно, это абсолютно разные люди. Но, вы знаете, есть такие доминанты, которые их объединяют. И я вспоминаю 91-й год, когда вот демократ Собчак, действительно демократ, до мозга костей, что называется, стал во главе 5-миллионного города, а это целая страна, при полном саботаже всех чиновников и всех служб. Сначала в Мариинском дворце, а затем в Смольном. Полный саботаж. Вот я физически это ощущала, когда дается самое простое поручение, он говорил, и ничего не делается, не с кем было работать. Демократические депутаты Ленсовета, он при всем в том, что он отстаивал идеалы свободы, он называл даже иногда это демшиза, потому что эти ребята, они не способны были к созидательной, креативной работе. Они пришли на волне такой митинговой демонстрации, мы наш, мы новый мир построим, а нужна была планомерная работа, причем очень серьезная. Рухнул занавес. Хлынули иностранные инвесторы, хлынули иностранные компании. То, что мы предлагали, и мы их зазывали к себе. Но, как часто бывает, под видом этих компаний было много проходимцев, которые хотели совсем не только благо России, как они декларировали, но и иные цели преследовали. И нужен был человек, который бы отслеживал и занимался профессионально выявлением «ху есть ху». Понимаете, Анатолий Александрович, он взял к себе тогда в команду людей, не имеющих ни одного дня управления. Он взял бывшего студента Дмитрия Медведева. Он пригласил своих юристов, того же Дмитрия Казака. Он пригласил людей, которых знал по своей профессиональной деятельности, как профессор университета, юристов, потому что он понимал, что прежде всего нужно опираться на тот закон, который существует, или даже писать новые. Другие просто саботировали. И к нему он встретился в коридоре университета со своим бывшим студентом, с которым потерял потом связь, Владимиром Путиным, который работал проректором университета по работе с иностранцами. Понимаете, да? Вот, после того, как рухнула Берлинская стена, и он вернулся из Германии. Говорит, а ты что здесь делаешь? А вот тут, он говорит, приходи ко мне завтра в Мариинский. И вы понимаете, что человек пришел в Мариинский дворец на работу к известному уже теперь по всей стране человеку, своему бывшему профессору. И он говорит, вот чем, что, ты, по-моему, у тебя было хорошо с языками, да, ты сможешь работать с языками, да, то-то-то. Мне нужен внешнеэкономической деятельности, мне нужно фильтровать вообще, кто к нам приходит, зачем, почему, нужно вести с ними переговоры, потому что даже переводчики даже иногда саботировали, вы понимаете? То есть ситуация была такая, что доверить было некому. Давай вот я тебя назначу своим сначала помощником, а уже позже он стал внешнеэкономической деятельности. Ты согласен? Ну как, вы понимаете, вот что называется, вот, прийти с улицы и встать помощником первого лица в городе. Говорит, да. И в это время у Собчака зазвонил телефон, он стал говорить, отвлекся, а Путин все еще стоял. И он говорил, потом удивился, вообще в таких случаях человек подметки рвет на ходу и бежит уже в отдел кадров оформляться. Он говорит, а что ты стоишь, я же все уже сказал, давай. И тут, к чести Владимира Путина, он говорит, Анатолий Александрович, я не могу принять ваше предложение сразу, вы должны подумать, потому что вы не все обо мне знаете. И вот тут он ему сказал, что я кадровый офицер, эти годы, пока мы не виделись, я закончил школу КГБ, я был там-то, там-то, и вот вы демократ, вы боретесь со всем этим, а вот я оттуда. И как мне рассказывал муж, и сам Владимир Владимирович, он, на его лице было некое недоумение, что-то он соображал и взвешивал, а потом так сказал, с ним иди, оформляйся. Мне больше не с кем работать, я боюсь выйти в приемную, потому что я не знаю, кто меня там ждет. После этого вот очень многие депутаты стали говорить, как же Собчак, демократ, взял себе бывшего КГБУльника работать и прочее, прочее. Но я вам хочу сказать, что за все эти годы были разные ситуации. И 91-й год, и путч 91-го года, когда во главе путча идеологом его был шеф КГБ Крючков, а, как известно, бывших офицеров КГБ не бывает, Владимир Владимирович был в это время в отпуске с семьей в Калининграде. И пока Собчак из Москвы долетал до Ленинграда, чтобы в проем окна призвать людей противостоять путчу и захватывал потом наше телевидение, Пятый канал, и на всю страну объявил бывшими и преступниками ГК-чипистов, Владимир Владимирович добрался каким-то образом на перекладных до Петербурга, до Ленинграда, и встал рядом с Собчаком. Он понимал, что чем он рискует, он понимал, что еще неизвестно, чья возьмет, и ряд вещей он сделал, которые, я просто знаю, Собчак сам бы, наверное, не смог даже такие решения принять, потому что когда депутаты требовали раздать оружие, чтобы красиво на баррикадах защищать свободу, именно Владимир Владимирович сказал, что этого нельзя делать, потому что если оружие раздадим, то оно выстрелит, и это могут быть провокации, и потом мы назад это оружие уже никогда не соберем. Было ряд других моментов, когда его профессионально-военные советы действительно ситуацию смогли разрядить. Особенно это проявилось в 93-м году. Особенно.
Мигель, пожалуйста.
Да, раз уж мы ушли так далеко, то я бы хотел уйти еще дальше. Как вы думаете, может быть, все-таки Собчаку не надо было тогда отказываться от идеи попытаться стать президентом России? Может быть, Россия другая была бы?
Как известно, сослагательного наклонения нет. Я думаю, что да. Но вы знаете, чем он руководствовался? Вы же помните, в 91-м году межрегиональная группа выдвигала и его, и Ельцина на пост президента. И такое не бывает в политике. Это я говорю не потому, что Собчак мой муж и мой друг. Потому что это он действительно выделялся на общем фоне и своими качествами, ну, я бы так сказала, государственными. Он пришел тогда, я помню эти раздумья, и он принял решение отказаться, потому что, ну, он имел образ и имидж крушителя коммунистической идеологии, режима. После особенно расследования Тбилисской комиссии, когда он возложил, как комиссия возложила вину именно на советские войска, которые саперными лопатками побили грузинских женщин, и Собчака тогда обвиняли в отсутствии патриотизма, он сказал тогда великую фразу: «Истина не имеет национальности». Военные были все против. Он понимал, что такая должность, такая фигура, как президент страны, должен иметь опору на армию. У него ее не было. Опору на силовиков и военные структуры силовые, которых не было и не могло быть, потому что он уже позиционировался как яростный враг. Ельцин, хотя и был трибуном, но все-таки его бэкграунд первого секретаря обкома партии, он был больше связан с той номенклатурой, которая еще колебалась и не могла. И он принял решение, что в этой ситуации Ельцин действительно больше его примут, но и потом менталитет России. Интеллигентный профессор никогда не мог бы вот с таким своим рубахой парень, каким был действительно Борис Ельцин в образе многих, большинства нашего народонаселения. Он был проще, он был ближе. Профессор никогда вот эту дистанцию бы, наверное, не смог преодолеть. И он принял такое непростое для себя решение. Но это не забылось. Это было шлейфом. И та травля, которой подвергся Собчак уже к 96-му году. Было бы время, я бы рассказала подробнее, почему это было, и исходило именно от Бориса Ельцина, потому что он постоянно видел в нем угрозу и потенциально чувствовал, ведь человек всегда знает свою планку, он чувствовал, что Собчак его переигрывает и в интеллектуальном, и в политическом смысле.
Это программа «Лицом к лицу». И наш гость Людмила Нарусова, а ей задают вопросы шеф-бюро испанского агентства «Эфе» в Москве Мигель Бас и корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Инесса Землер. Инесса, пожалуйста.
Вот эта революция 91-го года, как положено, сожрала там большинство своих детей. У Анатолия Александровича осталась обида к тем, кто остался вот там вот наверху?
Нет, вы знаете, особенно к концу жизни, обиды нет. Было разочарование, было понимание закономерности истории. Ведь это же не мы придумали, что после героев на поле битвы приходят мародеры. Особенно после революции. Было неприятие келейности принятия решений Ельциным, особенно после 93-го года, да и во время приватизации, когда в предбаннике на коленке подписывались указы о приватизации крупнейших предприятий, крупнейших компаний отдельным лицам, кто стоял ближе к пирогу и брал кусок пожирнее. Неприятие это всегда было, и не просто молчаливое, но он всегда, как член президентского совета, об этом со свойственной ему прямотой заявлял. Я приведу один пример. Перед Первой Чеченской войной, перед началом, на президентском совете решался вопрос о том, как вообще побороть сепаратизм Чечни. И тогда министр обороны Грачев сказал, что вот он к 1 января, в конце декабря началось это, что к 1 января он возьмет Грозный, будет его бомбить. И тогда Собчак сказал, подождите, мы говорим о борьбе с сепаратизмом Чечни, части России. И вы предлагаете российской авиации бомбить российский город Грозный. Это преступление.
Людмила Борисовна,
потом... как вы думаете, прощается такое?
Но потом человек, о котором мы говорили в начале, вот второй части этой программы, Владимир Путин, дважды бомбил город Грозный.
Это другие времена, и тогда не было Собчака.
Ну вот, какова ваша оценка деятельности? Потому что вы уже сказали много о том, как все начиналось, и, конечно же, это очень существенно. Но были 8 лет прямого правления России, скажем так, президентства, сейчас премьер-министром является Владимир Путин. Он вас в чем-нибудь разочаровал?
Вы знаете, я не буду говорить дежурных слов о том, что Россия за эти годы встала с колен и так далее. Нет, не буду. Потому что, ну, мы все прекрасно знаем, что ему повезло. И ценами на нефть, и ценами на газ. Ну да, это объективные вещи. И сама политическая конструкция складывалась в совершенно иных ситуациях. Без путчей, без дефолтов и так далее. Вот только последние эти годы. Хотя была другое. Было другое, не менее, а может быть и более страшное, терроризм. То, чего мы не знали в десятилетия до того. А уже борьба с терроризмом требовала совершенно иной тактики. Была Дубровка, был Беслан, и на это нужно было иначе реагировать, в других условиях. Понимаете, я прекрасно помню, как мы отпустили Басаева, если я не ошибаюсь, в Буденновске. Просто так, да?
Ну, ладно. Ну, почему просто так?
Там, Шамиль, ну что,
нет, да. Люди были живы.
Люди были живы. Но можно было, что называется, знаете, змея Горыныча в зародыше, что называется, уничтожить. Тоже, но это уже вопросы... Мы как-то не обсуждали со Сергеем Степашиным, который тогда был министром, и говорил, я говорю, ну когда их в автобус-то посадили, почему нельзя было какой-то газ туда пустить? Ну что-то сделать, чтобы соблюсти с одной стороны договоренности, а с другой стороны все-таки понимая, что они не остановятся и будут что-то дальше. Ну вот, понимаете, такие были представления, ну, что называется, в ручном режиме приходилось на ощупь идти, конечно, через ошибки. Но борьба с терроризмом, на мой взгляд, потребовала совершенно иной и политической конструкции, и других политических решений, далеко не всегда популярных, далеко не всегда гуманных, может быть, с такой правозащитной точки зрения. Насколько они эффективны, покажет время.
То, что губернаторов не выбирают, правильно?
На мой взгляд, нет. Я была, по-моему, единственная, которая голосовала в Совете Федерации против
этого. То есть, как минимум в этом вас Владимир Путин разочаровал. Ну, это его решение.
Но, с другой стороны, вы понимаете, я прекрасно помню губернаторские выборы, которые мы вместе с Владимиром Путиным пережили в 96-м году. Вот тот мэр, который спас город от блокады, никто не знал, но зима 91-2 года могла быть блокадой, новой блокадой Ленинграда. Ее так, что люди даже не узнали, сумел вопрос решить Собчак, когда звонил Миттерану, Колю. Ночью в Кронштадте разгружали военные корабли, и город получал продовольствие, даже об этом не зная, что вообще была такая угроза. Мы пережили с ним выборы 96-го года и видели, как кандидатом на пост мэра, ему, кстати, предлагали баллотироваться на пост мэра. Он сказал, что он считает для себя это невозможным. Человек, с которым он был столько в команде. Предлагали, по-моему, Алексею Кудрину, тоже заместителю Собчака, он тоже отказался. Предлагали еще одному человеку из его окружения. А потом предложили совершенно незаметному, никому неизвестному его заместителю по ЖКХ Яковлеву, которому сказали, к тому моменту, как будут выборы, мы Собчака уже посадим, началась кампания травли, началось все это, поэтому ты не беспокойся. И он пошел, и его поддержали. Поддержала Москва, поддержал Ельцин и так далее, чтобы нейтрализовать его. И баллотировался некто Шутов, который сейчас осужден пожизненно за организацию 14 убийств, банда, по захвату предприятий и так далее. И он вполне возможно мог быть на этой волне травли одного мэра и того, что он борец там за справедливость, вполне возможно, что он бы мог стать. Демократия ничего лучше человечества не выдумывает. Но, пережив это, я понимаю алгоритм принятия такого решения. Или там Клементьев в Нижнем Новгороде, вы помните. То есть, когда выборы происходят за деньги, а в те годы они именно происходили за деньги, когда выборы происходят при ангажированности журналистов, которые травят, при политтехнологах, которые придумывают там голосование досрочное или на подводных лодках, которые ушли в плавание из Кронштадта год назад и вообще не знают, что происходят выборы, вдруг стопроцентное голосование бюллетеней за того кандидата, который нужен Кремлю. Не факт, что эти выборы могут быть справедливы.
Мигель, пожалуйста.
Ну, знаете, сейчас вы меня поразили. Просто поразили, потому что, ну, если вот так к этому подходить, то Собчак вообще никогда не был бы мэром. Потому что ни тогда, ни тем более сегодня. Потому что он всегда был бы неугодный власти человек. Потому что он был человек
согласна.
С собственным мнением.
Почему
и вы сами
поразили?
Говорили, что
согласна.
Голосовали стопроцентно за мнение Кремля. А сейчас и голосовать не надо за мнение Кремля. Кремль просто
так.
Назначает.
Нет, голосовали не за мнение Кремля. Люди поверили... повелись, простите за непарламентское выражение, вот на эту клевету, которая в массовом тиражированном масштабе, ну, представьте себе, были задействованы военные самолеты и вертолеты, которые над городом сбрасывали листовки в пользу Шутова, бандита. Военные вертолеты. Люди с неба получали вот эти призывы голосовать. Они поверили, что мэр совершил какое-то страшное преступление, его вот-вот арестуют, зачем же голосовать за него, если потом он как...
Но это же не первое. Метод просто отменить выборы в результате.
Нет, это не метод. Но
это
с другой
еще,
стороны...
Это еще хуже.
С другой стороны, у нас нет гражданской культуры, у нас нет еще культуры, понимаете, определить, что есть что. И когда я выступала против выборной губернатора, при том, что вот я это пережила, я говорила, понимаете, пока
в смысле,
мы будем...
против отмены выборов губернаторов?
Против отмены выборности губернаторов. Я говорила, ну что ж мы будем ждать, когда общество созреет, когда оно будет осознанно выбирать. Это все равно, что запустить человека в бассейн и сказать, учись плавать, а потом научишься плавать, мы нальем туда воды. Но я пытаюсь в этом вопросе определить, отвечая на ваш вопрос, мотивацию принятия такого решения властью, в том числе Владимиром Путиным. Но, кстати, и Дмитрий Медведев не торопится отменить назначение губернаторов и вернуться к выборности. Он, по-моему, даже 20 лет нам показал. показал. Но вы знаете, 20 лет, 25 лет назад никто даже в самом радужном сне не мог себе представить, что Ленинград станет Петербургом, а мы живем в Петербурге. Поэтому думаю, что и Дмитрий Анатольевич мог с этим немножко поспешить, с таким заявлением.
А вы можете в таком случае объяснить мотивацию Владимира Путина и Дмитрия Медведева, которые оставляют все-таки прямые выборы президента? Ведь это же тот же самый народ, тот же самый уровень политической зрелости или незрелости.
Знаете, это будет уже покушение на основу основ, понимаете, на это...
А почему на основу основ нельзя покушаться, а на какие-то
более скромные основы? Основ.
А на основу основ. Я думаю, основ. Нет. Я думаю, что здесь, вы знаете, с точностью аптекарских весов сопоставлять это нельзя, потому что на муниципальных выборах, на городских. Ну, вот мы сейчас говорим о Ленинграде, или Петербурге, или Москве. А вы представьте, какая-нибудь глухая провинция. Какой-нибудь там браток с большими деньгами. Ему купить население там или регион там с 300 тысяч населения ничего не стоит. Все-таки на уровне всей страны, на должности выборность президента... Пока еще, слава богу, в нашей стране купить нельзя.
Ну, смотрите, прокуратура подходит к братку и говорит: браток, у нас вот такие дела на тебя есть. Будешь ли ты с нами сотрудничать, чтобы вот твое веренное тебе население, твоей вот братве, проголосовало за того президента, который нам нужен? Алгоритм работает.
Пожалуй, я соглашусь с вами, но я абсолютно убеждена, может быть, я неисправимый романтик в этом смысле, что гораздо раньше, чем через 20 лет, как говорил президент Дмитрий Медведев, выборность губернаторов, руководителей регионов вернется. И мне кажется, нам надо доказать, что мы зрелое гражданское общество. Вот, понимаете, на очередных выборах в Думу, на очередных выборах своих губернаторов. Мы пока не видим этих доказательств, потому что люди с троем идут и голосуют, как им скажут. Поэтому, ну, кого ж винить? На какое зеркало пенять?
Ну что ж, на самом деле, конечно же, тем, которые можно было бы поднять в разговоре с Людмилой Нарусовой, не на час, я думаю, что на сутки минимум.
Приглашайте чаще.
С удовольствием. Но, к сожалению, это, надеюсь, действительно первая в серии наша программа с Людмилой Нарусовой подходит к концу. Я благодарю вас, Людмила Борисовна, огромное спасибо. Спасибо моим коллегам, которые задавали вопросы. Это Инна Сиземлер и Мигель Басу. Координатор этой программы Карен Агамиров, Дмитрий Налитов, продюсер программы и ведущий Данила Гальперович. Прощаюсь с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи.
В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».